Исторический календарь.
13 мая 1804 года родился философ, славянофил Алексей Степанович Хомяков. Периодические издания славянофилов «Московский сборник», «Русская беседа», «Молва», «Парус» очень быстро закрывались цензурным ведомством. Казалось бы, русская монархия должна поддерживать монархическую националистическую идеологию, которую проповедовали славянофилы. Но в русском обществе было явственно преобладание именно западнической идеологии. Славянофилы же были гонимы. Западник-историк Борис Николаевич Чичерин как-то назвал направление славянофильской русской беседы мистическим и труднопонимаемым. Хомяков тут же отпарировал. Недавно старая барыня попросила молодого ученого объяснить ей электрический телеграф. Когда дело дошло до индукционных токов, она прервала его. «Нет, батюшка, уж это что-то так таинственное, что и понять нельзя». Осмеянный прилюдно Чичерин, естественно, долго потом дулся на Алексея Степановича. По мнению Хомякова, современное ему положение России было во многом безотрадно именно потому, что со времени реформ Петра I она оторвалась от народной почвы, от тех духовных сил, которые лежали в основе прежней допетровской Руси. И действительно, главным итогом петровских реформ стала вовсе не какая-то европеизация, а разделение русского общества на две четких категории – дворяне и все остальные. В допетровскую эпоху общество было едино. Да, были богатые, знатные, были бедные, но они ходили в одни и те же церкви, молились одному и тому же Богу, читали одни и те же книги. Еда и вообще быт тоже были одинаковые. Разница лишь в том, что у знатного все это было побогаче. А с Петра началось жесткое разделение русского мира. Вскоре даже русский язык стал языком черни. Дворянство же с молодых ногтей лепетало в основном то на немецком, то на французском. И вот что странно. Англичане не пытаются жить французскими мозгами и традициями. Немцы – итальянскими, испанцы – шведскими. Но Петру казалось, что нет, можно жить и с чужими мозгами. А что в итоге? Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Все шиворот на выворот. Непонятно, где кончаются прекраснодушные фантазии, а где начинается суровая правда жизни. И именно поэтому петровской России был отведен столь короткий по меркам истории срок. Всего 200 лет. 13 мая 1846 года США объявили Мексике войну. А до этого тихой сапы при помощи пятой колонны, состоявшей из всяких скваттеров и трапперов, американцы обосновались на огромных территориях Северной Мексики. Трапперы – это первоначально охотники на пушных зверей. Дальше больше. Американцы спровоцировали войну с Мексикой, потому что понимали, что мексиканцы не в состоянии противостоять их агрессии. В итоге Мексика потеряла половину от своей первоначальной территории. США были переданы земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Колорадо, Аризона, Невада, Юта. Американцы не поскупились, заплатили мексиканцам 15 миллионов долларов – за 1,3 миллиона квадратных километров. По площади это 3 Испании. Согласно договору США, многие мексиканские латифундисты, да и просто крестьяне, лишили своих владений в Калифорнии и Нью-Мексико. Мексиканцы сопротивлялись этой экспансии. На вновь приобретенных Америкой территориях вовсю орудовали многочисленные партизанские и бандитские соединения – с вожаками типа Хоакина Мурьеты. Со временем он стал чем-то вроде Робин Гуда или Зорро. Народ любит таких героев и верит, что это не какие-то там бандиты с большой дороги, а пламенные борцы за справедливость и помощники обездоленных. А американский философ и поэт Ральф Уолдо Эмерсон после войны с Мексикой с сожалением скажет, что большинство великих свершений в американской истории осуществлены постыдными средствами. 13 мая 1895 года родилась Лариса Михайловна Рейснер, революционерка, поэтесса, писательница, валькирия русской революции. Она родилась в семье профессора права Михаила Андреевича Рейснера. Он происходил из древнего остзейского баронского рода, а матушка революционерки – из старинного и знатного рода Хитрово. Лариса Рейснер окончила в Петербурге гимназию с золотой медалью, поступила в психоневрологический институт, где преподавал ее батюшка. А он у нее был человеком своеобразным. Написал диссертацию о божественном происхождении царской власти, но в то же время переписывался с Лениным, издавал оппозиционный журнал «Рудин», в издании которого Лариса принимала активное участие. А еще она пережила бурный роман с Николаем Гумилевым, оставивший глубокий след в ее жизни и творчестве. Лариса его называла гафизом и после эмоционального разрыва с ним с головой ушла в революцию. В гражданскую войну она была комиссаром на флоте. В комиссары ее произвел ее любовник Лев Троцкий. Она участвовала в боевых действиях Волжско-Камской флотилии и вышла замуж за командующего этой флотилии Федора Раскольникова. Ларису откровенно боялись матросы флотилии, потому как она не пряталась от вражеских снарядов и с улыбкой расстреливала и пленных белогвардейцев, и врагов революции, и провинившихся красных. В 1921 году Раскольникова назначили полпредом СССР в Афганистане. Лариса поехала вместе с ним. В Кабуле ее настигла весть о расстреле Гумилева. Она писала: «Никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его поэта-гафиза, урода и мерзавца». Потом Раскольников с Ларисой стал красной элитой, жили в голодной Москве по-настоящему роскошно. Особняк, прислуга, великолепно сервированный стол. Обедали французскими сырами и винами, изъятыми у угнетателей рабочего класса. В ее круг общения входили как политики, так и богема. Поговаривали, что эта женщина устраивала приемы, чтобы ЧК без проблем могло арестовать нужного им человека. И эта валькирия сама принимала участие в расстрелах. Однако, когда Ларисе кто-то сообщил, что Анна Ахматова голодает, она лично привезла ей огромный мешок продуктов. А Борис Пастернак называл Рейснер воплощением обаяния и дал имя Лариса главной героине своего романа «Доктор Живаго». Лариса рассталась с Раскольниковым, который впоследствии сбежит во Францию. Ее любовником стал Карл Радек, этакий большевистский авантюрист, но с умом тонким и ироничным. С ним охотно беседовали и Ленин, и Троцкий, и Сталин. Но никто из них Радека ни во что не ставил и не верил ему ни на грош. Его потом расстреляют. Вместе с Радеком Лариса в качестве корреспондента «Красной звезды» и «Известий» побывала в 1923 году в Германии, где была свидетелем Гамбургского восстания, которому активно помогали большевики. О восстании она написала книгу «Гамбург на баррикадах». А вскоре, в феврале 26-го, Лариса Рейснер умерла в Москве на 31-м году жизни от брюшного тифа. Многие этому не хотели верить. Ее бывший любовник Лев Троцкий в своих мемуарах напишет ей посмертный панегирик. Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции. С внешностью олимпийской богини она сочетала тонкий иронический ум и мужество воина.